Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 26 ноября по 1 декабря в помещении универмага «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6, метро «Комсомольская». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Уважаемые братья и сестры, фермер Деев тоже приедет на эту выставку, привезет свою свежайшую мясомолочную продукцию фермерского хозяйства. Фермер Деев будет расположен под номером 150. Радиостанция «Радонеж» тоже принимает участие в этой выставке-ярмарке. Номер радио «Радонеж» 41. Ждем вас, дорогие братья и сестры.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. И сегодня нежданный и необычный гость у нас в гостях – это Филипп Георгиевич Тараторкин. Сразу же скажу, что, чтобы вы не смущались и не думали, а не тот ли самый. Сын, конечно, замечательного нашего актера Георгия Тараторкина. Приветствую вас, но вы уже человек, который стал самостоятельной личностью, профессиональной среде. И ваши интересы совершенно другого порядка, не артистического совершенно. Филипп Георгиевич является деканом факультета архивоведения и документоведения историко-архивного института. Ну, это длинное такое название. Ну, Эрго Гутов знает все. Итак, мы сегодня решили поговорить, вот мне очень стало интересно, как так получилось, что отец ваш... Ну, с такой творческой специальности. А вы архивный юноша. Как в семье не воспитался еще один творческий человек, который вот так хотел бы тоже принять участие в таком живом деле, которое есть театр или кино, а стал вот архивным юношем или специалистом в области архивов. Как это произошло?
Ну, перво-наперво, наверное, промыслом Божиим. А, во-вторых, мне очень приятно, что вы вспомнили словосочетание «архивные юноши». Это же еще из Пушкина, в Евгении Онегине, «архивные юноши толпою на Таню чопорно глядят». Это очень интересное словосочетание, потому что это были люди, которые, представители золотой молодежи того времени, которые стремились выстроить дипломатическую карьеру. Почему чопорно глядят на Таню? А архивы находились в системе Министерства иностранных дел. И когда эти юноши приходили на работу, то вместо дипломатической карьеры их на первое время, года на два, на три, их отправляли в архивные подвалы, и когда они всплескивали руками изумленно, как же так, мы не затем сюда пришли, им говорили, ну, архивы — это тоже мы. Это то тоже Министерство иностранных дел.
Это не салон бесконечный.
Ну, да, да. О том, ну, и, естественно, большинство из этих архивных юношей спустя 2-3 года с облегчением выпархивали из архивных подвалов, но среди них были те, кому в архивах понравилось и полюбилось это служение, и они оставались вот в этой архивной системе тогдашней. И, собственно говоря, если говорить о первых профессиональных архивистах русских, то это были вот эти самые архивные юноши. Те из них, меньшинство, кто из архива не ушел, а остался там на всю жизнь. И вот мы, когда были студентами историко-архивного института, мы с большим удовольствием пушкинское словосочетание «архивные юноши» применяли к самим себе. Мы очень гордились, что мы архивные юноши, и важно, что юношами мы и остаемся, в том числе и пожилые наши профессора, потому что вот это ощущение архивной вечности, вневременности архивов. Знаете, я вот на днях открытых дверей, которые мы проводим для нашего факультета и зазываем абитуриентов, я всегда говорю, что на свете все меняется, но и очень немного есть вещей постоянных. Вот архивы и документы есть всегда. Все меняется в мире. Но всегда есть архивы и документы. Документы и архивы.
Вот отношение государства к архивам меня даже несколько удивляло, что все-таки это не то, что можно так уж продать, что это не заставляет материальную стоимость какую-то, да, как вот, эвакуация Эрмитажа, скажем, да. Но даже небольших городков архивы прежде всего эвакуировались глубоко и хранились незнамо как. Вот в чем смысл вот такого особенно внимательного отношения государства к архивам? И слава богу, в России это сохранено. Я благодаря прекрасной работе наших архивистов нашел все про моего деда, где он погиб, как это произошло, в тончайшей фотокопии этих документов. И для меня это было крайне важно. Как вы считаете, почему вот такое отношение к архивам? Или, так сказать, место архива в общегосударственных ценностях?
Мне кажется, здесь срабатывает некий по-своему таинственный инстинкт исторической памяти. Это что-то, ну, такое почти инстинктивное. Ведь рука поднималась на архивы, но вот рука поднимается, но все-таки в последний момент передумывают и сохраняют. Мне это трудно рационально объяснить, тем более, что в истории архивного дела были разные периоды, были более благоприятные. Если уж говорить о современности, то, наверное, сейчас вообще беспрецедентный период в истории архивного дела, потому что впервые в истории страны архивная система сегодня подчиняется главе государства. Никогда такого не было. Был там Главное архивное управление при Совете министров в советский период, были другие всякие варианты подчинения, даже в Министерство культуры, в структуру Министерства культуры входило архивное агентство одно время, а сейчас подчиняется главе государства. Это очень интересный такой важный...
Почему?
Ну, потому что, видимо, вот это стремление к исторической правде неискоренимо, и оно составляет один из национальных интересов. Знать себя, познавать себя и познавать на основе проверяемого и достоверного знания о прошлом, вот я хочу подчеркнуть эти два слова, проверяемого и достоверного.
То есть, потому что сейчас мы живем в эпоху манипуляции историей.
Ну, конечно, архивный документ – это очень упрямая вещь. Это упрямый свидетель, часто опасный свидетель. Почему? Вот тоже интересный такой момент, когда был создан родной для меня историко-архивный институт, он был создан в 1930 году, а первый набор через год произошел, первый набор абитуриентов в 1931. И в течение долгих лет, до конца 50-х годов, он назывался Московский государственный историко-архивный институт, сначала ОГПУ СССР, потом НКВД СССР. Он входил в систему органов государственной безопасности. Казалось бы, почему? А потому что, опять-таки, инстинктивно советское государство понимало, что архивные документы – это стратегическое сырье. Ну, так, конечно, я играю словами в данном случае. Это серьезный и иногда опасный, повторюсь, свидетель исторической правды. Поэтому...
Ну вот Ельцин, когда он пытался разобраться со всей историей Великой Отечественной войны и как бы рассказать народу правду последнюю, открыть все архивы, там, Глеб Якунин, Раздрига там наш говорит, что он рылся в архивах, там искал компромат и так далее. Ну, в отличие от Глеба Якунина, который ничего не нашел в конечном счете, никаких таких компроматов на наше священство, священное начале. Ельцину все-таки, он не про священство, Ельцину все-таки показали некие документы, он их прочел, сказал, ну, это еще рано публиковать. Mm-hmm. Народ это не поймет. Mm-hmm. Вот какие вещи, оказывается, происходят до сих пор. До сих пор много, и даже не только из недавней истории, как Великой mm-hmm. Отечественной войны. Даже, мне кажется, есть такие случаи и из истории достаточно отдаленной.
Я могу на эту тему привести пример. Есть такое выражение, даже документальный комплекс называется «особая папка». Это документы, которые хранились в сейфе в кремлевском кабинете генеральных секретарей. И они по наследству друг другу передавали этот сейф. Вот приходил, вступал в должность новый генеральный секретарь и получал в придачу не только ядерный чемоданчик, но и ключи от сейфа, в котором лежали документы вот этой особой папки. Это были документы наивысшей степени секретности. Причем некоторые из них писали от руки. Почему? Ну, чтобы не привлекать машинистку. Хотя понятно, что были проверенные машинистки, но тем не менее, все равно, чтобы не было лишнего свидетеля даже в лице машинистки. И вот так по наследству передавали друг другу эти особые папки. То же самое было и до революции, когда был некий круг документов, которые настолько были важны. Ну, могу такой пример привести. Несчастный младенец Иоанн Антонович, которому не велено было знать, что он государь. И все документы, которые относились к тому году, когда он официально считался государем, были засекречены, и они назывались, и придумали, ну как назвать, придумали такое название «дела с известным титулом». То есть даже какой-то титул не называли, с известным титулом. Это как зеницу ока берегли, никому не показывали. Такая особая папка, уже относящаяся к 18 веку, а не к 20.
А лежала где она? У генеральных секретарей?
Она, да, ну, хранилась где-то во дворце, да.
Нет, это... я шучу в этом смысле, генеральный ЦК КПСС, я имею в виду. Нет, конечно же. Но вот эти вот папки, они уже сейчас рассекречены?
Конечно. Ну, не все. Если говорить об особой папке, то, конечно, есть документы, которые относятся, ну, допустим, к военно-промышленному комплексу, к каким-то геополитическим сюжетам, которые не рассекречены до сих пор и, возможно, не будут рассекречены еще очень долго. Но в большинстве своем эти массивы архивных документов не просто рассекречены, они опубликованы. Знаете, как один современный историк замечательно сказал, что архивы – это хлеб исторической науки. Потому что архивные документы – это основа научного познания прошлого. И вот, слава богу, наступили такие времена, когда даже документы особой папки мы можем не просто где-то в архиве посмотреть, мы можем обратиться к научным изданиям, мы можем почитать эти комментированные, то есть научные публикации. Так что да, я думаю, что процентов на 90 эти документы уже доступны для читателя, не только для исследователя, но и для массового читателя. Другой вопрос, что массовый читатель едва ли будет зачитываться особой папкой, но это уже социальный, а не архивоведческий.
Но вместе с тем, как мы с вами выяснили, что генеральные секретари получали вместе с ядерным чемоданчиком не менее взрывоопасную папку в этом сейфе, который хранился в их кабинетах. Вот, надеюсь, то есть не то, что надеюсь, я думаю, что это все продолжается, потому что это сама жизнь политическая так устроена.
Ну, вы знаете, насчет взрывоопасности очень точно вы сказали. Опять-таки приведу пример, чтобы было не теоретически, а конкретно. В 1989 году состоялся первый съезд народных депутатов СССР, политическая реформа, изменение политической системы. И вот на этом съезде народных депутатов, депутаты от Советской Прибалтики задали Михаилу Сергеевичу Горбачеву вопрос, а где же вот секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа, которые свидетельствовали о том, что делили территорию. И Горбачев говорит, ну, где, не знаю, давайте комиссию создадим. Создали комиссию на съезде. Комиссия работала в поте лица своего. Искали везде, где могли, и, в частности, предположили, что эти секретные протоколы должны были быть созданы в двух экземплярах для советской стороны и немецкой стороны. Значит, надо поискать где-то в архивах имперской канцелярии. Но там все сгорело, что-то было намеренно уничтожено. Германская Демократическая Республика доживала последние месяцы, но обратились к архивистам ГДР, поищите у себя, они поискали, ничего нет, все сгорело вместе с Гитлером. И, ну что ж, комиссия должна продолжать работу. И так длилось два года. Через два года Михаил Сергеевич Горбачев, который на протяжении всего этого времени говорил, ну как же так, ищите лучше, ушел в отставку в декабре 1991 года. Когда Ельцин въехал в кабинет Горбачева, он первым делом обнаружил в сейфе эти самые протоколы, которые там лежали все это время, но Горбачев понимал взрывоопасность этого документа. Он не мог признаться, может быть, он долгими зимними вечерами их листал и почитывал, но он не мог признаться в том, что они есть, потому что иначе, ну, в результате все и так закончилось, как закончилось, но этот процесс распада Советского Союза мог бы неконтролируемый, взрывной и даже кровопролитный характер приобрести. Поэтому насчет взрывоопасности совершенно точно вы сказали.
Я думаю, что у немцев случилась такая же история. Сгорели. Ну, нету их.
Возможно.
Вот и все. Вот это отношение к архивам, ответственнейшее, которое люди, увлеченные высшей властью, всегда испытывали, оно очень характеризует власть с очень высокой нравственной стороны, потому что действительно высокая ответственность, и здесь не до хайпа, который можно сорвать, опубликовав что-то.
Вы знаете, по поводу ответственности архивиста, я всегда вспоминаю одну гениальную, на мой взгляд, формулировку. У нас был в историко-архивном такой легендарный профессор Сигурд Оттович Шмидт, который читал лекции, они назывались скучно, введение в специальность, но на самом деле это были самые лучшие лекции из тех, какие вообще были в историко-архивном институте. Вот он для первокурсников читал эти лекции с 1949 по 2012 год. Вы думаетесь в даты, да? С 49 по 2012. Это целая вечность. Ну, он был замечательный лектор, просветитель. Сейчас, кстати, на фасадной линии, на фасадной стене здания на Никольской, 15, несколько лет назад, к столетию Шмидта, открыта мемориальная доска, ему посвященная. Это действительно была живая легенда историко-архивного института. И вот, среди прочего, он на этих лекциях говорил: архивист — это самая футурологическая профессия. Почему? Потому что от того, какие документы архивист отберет для вечного хранения, зависит, какой образ прошлого сформируется в сознании людей будущего. То есть что делают архивисты? Они фактически программируют восприятие и понимание истории. Футурологическая профессия. Очень точно сказано.
Поразительно, да, действительно, это, можно сказать, только великий человек, который понимает весь масштаб своей собственной творческой деятельности как архивиста, роль архива в нашей жизни. Но вы, как архивист, занимаетесь вот этими взрывоопасными документами или более мирными?
Трудно сказать, какой взрывной потенциал есть у архивного документа. Зависит от особенностей исторического времени, от особенностей эпохи. А что-то, ну, знаете, как говорят, если на стене висит ружье, оно должно в какой-то момент выстрелить. Архивный документ может выстрелить совершенно неожиданно, и не только в плохом смысле, да, и в позитивном смысле, в смысле обретения информации. Когда вот мы не знали, не знали, не знали, а потом раз и обнаружили. И сразу все узнали. Причем иногда со знаком минус, а нередко со знаком плюс. Разными документами занимаюсь. Ну, в частности, когда я писал книгу о Василии Блаженном для серии «Жизнь замечательных людей», очень надеялся на архивные находки, но в науке отрицательный результат – это тоже результат. Ничего не нашел. Знаете, как в свое время Василий Ключевский, ему два великих историка, Соловьев и Ключевский. Вот Соловьев был научным руководителем Ключевского, и он Ключевскому подарил тему для магистерской диссертации. Тогда немножко другая была система. Сначала кандидат, потом магистр, потом доктор. Тема «Древнерусские жития святых как исторический источник». И Ключевский 6 лет писал, проанализировал 1100 архивных и библиотечных списков и редакций житий святых. Для того, чтобы прийти к выводу, что жития святых — очень ненадежный исторический источник, потому что житие подчиняется законам жанра. И оно является фактом истории литературы, оно является фактом истории церкви, оно является фактом истории народного благочестия, но не всегда отражает достаточно аутентично и адекватно
историческую достоверность.
Те факты, которые происходили. И вот 6 лет работы. Да, 6 лет работы для того, чтобы сказать, увы, не очень. Да?
Вот. Я спрашивал нашего замечательного профессора Ужанкова об этом, потому что, конечно же, я человек въедливый. вот иногда череп сомнений во мне, так сказать, живет и достаточно живо, так сказать, себя дает знать. Я спрашивал про жития святых под редакцией Дмитрия Ростовского, святителя нашего великого. Громадный труд. И жития построены по кальке совершеннейшей, которая, ну, очевидно, не соответствует действительности. У них там всюду, в общем, одно и то же, не будем говорить, чтобы не согрешить как-нибудь перед нашим слушателем, очень чувствительно относящимся к этим вещам. Вот, скажем, греческие жития, да, которые опубликованы без всякой правки, собственно, они не приведены в жанровые какие-то рамки. Это, насколько метафраз, да, записаны просто вот какие-то отрывки, отдельные отрывки, знания о своем авве. Да? И вот их-то интереснее читать, потому что они абсолютно живые. Они такие же живые, как, простите, прямо сравнивать с Евангелием. Вот Евангелие для меня, несмотря на то, что тоже это материал очень сложный, там уже протестанты так-то нарыли, перерыли, и, в общем-то, тоже опасные вещи делали, на самом деле. Но более достоверны, чем потом всякие пересказы. Когда Евангелие читаешь, ты чувствуешь достоверность, живость этого материала. И в этом отношении вот такие прилаженные жития святых, ну, полезны ли они даже?
Вы знаете, мне кажется, что житийная традиция обретает второе дыхание сейчас, потому что появилась такая реальность, как новомученики и исповедники российские, например, и их жития уже совершенно иные. Они в чем-то соответствуют канонам и классике житийного жанра, но в чем-то они волей-неволей становятся иными, другими по отношению к житийному канону, потому что очень много нюансов и подробностей, которые отражают реалии уже совершенно другого времени, другой эпохи. Очень много живых свидетелей, очень много документированной информации. И, начиная с судебно-следственных дел, тоже сложный источник.
Слушайте, да? Вот об этом-то и речь. Можно ли верить документам допроса, которые делаются под не то что силовым нравственным давлением, просто под пытками?
Сложнейший вопрос. Сложнейший вопрос. Это же ведь, насколько я понимаю, было очень серьезным камнем преткновения для комиссии по канонизации святых, которая готовила вот эту крупную канонизацию в 2000 году для юбилейного собора. Есть масса свидетельств, оговоров, самооговоров, которым невозможно... Понимаете, с точки зрения вот процедуры судебно-следственной, репрессии 30-х годов — это просто такой вот праздник правопорядка. Там же все написано замечательно, все признание есть, доказательства есть. То есть если не знать контекста, можно подумать, ну, как Конституция 1936 года. Она была более демократической, чем любая европейская Конституция. Если не знать контекста и пойти на поводу у документов, то можно прийти к совершенно завиральным выводам. И то же самое касается вот этих признаний, как говорил тогдашний генеральный прокурор. Мы помним эту знаменитую его формулу: «Признание – это царица доказательств». Так вот, там все признания есть.
Самый лживый, самый наглый прокурор за всю историю России, наверное.
Ну уж, конечно, да. Ну вот, поэтому тоже интересно, что мы коснулись этого вопроса. Вот для чего нужны архивы и для чего нужна научная история. Потому что принимать на веру документ тоже можно далеко не всегда. Надо очень хорошо понимать, в какой среде он родился, какие факторы были этого рождения, появления документа, откуда он вырос, этот документ, в каких соотношениях он находится с другими документами. Такой вот, ну, если продолжать эту судебно-следственную тему, историк должен подвергнуть любой источник перекрестному допросу, как бы, да, очную ставку сделать одного документа с другим документом. И только тогда можно быть более или менее уверенным в том, что мы действительно пришли к каким-то достоверным, доказательным научным выводам.
Ну, то, что касается церкви, меня обижало отношение к некоторым совершенно замечательным людям, которые пострадали и которые не было воспринято комиссией. То есть они не прославлены в лике святых, но в Западной церкви там есть блаженные.
Беатификация, да.
Беатификация, да. А то есть, ну, я не очень знаю, как там это все построено, вместе с тем есть некое такое, потому что блаженный Августин, вот я бы никогда бы его не прослал, честно говоря, потому что для меня все его житие, вся его личность, она, хотя человек невероятно умный, верующий, проницательный и так далее, но вот такой острой святости, во-первых, там не чувствуется, это раз, во-вторых, его поведение в семье, в браке, это ну, как так, ну, как так можно? Можно было просто по-человечески поступать. Но это ладно, это дело уже католиков. У нас вот, конечно же, меня возмущало, когда принимали на веру допросы, протокол допросов людей безусловной высоты. И здесь, мне кажется, что имело бы смысл вот воспользоваться этим. Не то, что блаженный, да, а как вы сказали, вот Василий Блаженный, да, упомянули, жизнь замечательных людей. И вот как в качестве примера описание жизни вот таких замечательных, блаженных людей, которые явно были на пути к святости. Потому что церковь не предлагает их поминания, там, целования мощей, и не требует, чтобы они мироточили, чтобы чудеса совершались на их могилах и так далее. Но житие – это икона для православного человека. Это словесная икона того, как нужно жить, как выстраивать свою жизнь. А эти люди не дают такой повод в сложнейших условиях проявлять высоту человеческую какую-то.
Конечно, конечно. Тем более, что вот то, о чем вы говорите, подводит нас к следующему вопросу, очень, мне кажется, важному. Являются ли синонимами слова «святой» и «безгрешный»? Ведь, понимаете, прославленные во святых святые были живыми людьми. И не надо предполагать, мне кажется, очень много возникает на пустом месте недоумений от того, что люди пытаются как-то вот стопроцентно совместить эти два понятия, святой и безгрешный. Они могли ошибаться, они могли, ну как, вот соборы церковные, особенно средневековые, и древние соборы, они умели разделять осуждение мнения человека, да, и осуждение человека. То есть мы не осуждаем его как личность, но мы осуждаем его мнение. Вот мнение не принимаем, а его принимаем с любовью. Да, вот этому, наверное, надо тоже как-то учиться такой методологии, но это сложно.
Ну, для этого самому нужно, как подобный познается подобным.
Конечно,
и для этого нужно быть по степени своей вот такой внутренней святости какой-то жизни, подобным отцам этих соборов.
Да, это да.
Почему мы соборы эти прославляем всех участников этого собора, потому что вот когда церковь смотрит на это и на вот эти решения удивительно мудрые, глубокие, о которых вы сейчас говорите, сразу же возникает вопрос, нет, только святые могут так.
Ну да, да, да.
Грешит как? Вот,
ненавидеть грех и любить грешника.
Это удивительно. И здесь каждый раз вот для меня тоже ясно, что церковь свята. Вот если в церкви такое было, что соборы могут быть вот так изволились нам и Духу Святому, да, сказать такие слова про себя, это же крайне важно и ответственно, опять-таки. Вот давайте вернемся к такому замечательному святому, как Василий Блаженный, о котором мы написали целую книжку, и не имея, как уже сказали, ничего подтверждающего что-то такое, что можно было бы назвать, вот действительно святой. Вы продолжаете считать его святым после того, как вы исследовали этот вопрос?
Ну, я полюбил его еще больше. Конечно, мне кажется, что он занял уникальное положение в истории русской церкви. Ну, во-первых, ему дано было застать очень разные эпохи. Одна из глав в этой книжке моей так и называется «Собеседник трех государей». Он общался с Иваном Третьим, Василием Третьим и молодым Иваном Грозным периода подготовки Казанского похода, то есть первые еще годы царствования первого русского царя. И вот мне кажется, что житие Василия Блаженного нам демонстрирует красоту того среднего пути или царского пути, о котором говорили часто и много отцы церкви. А он не уклонялся. Знаете, как, по-моему, Василий Великий говорил, правый сердцем тот, чья мысль не уклоняется ни в излишество, ни в недостаток, но направляется к середине добродетели. Вот у Василия Блаженного было такое свойство идти вот этим средним путем. Он мог прогневаться, но не сильно. он мог порадоваться, но не забывая себя. Он какие-то говорил речи и совершал поступки, которые свидетельствовали о том, что он все время находится в состоянии какого-то такого внутреннего баланса. А почему я об этом говорю? Потому что жития юродивых есть и другого свойства. Да? Когда вот мы читаем жития юродивых, думаем, что ну, это вот он слишком, какой-то он слишком юродивый.
Вот ведет об этом-то себя... и речь, вы говорите, да. Средин найти. А здесь юродство, которое выпадает из всех норм.
Ну да, но внутри самого юродства есть, конечно, некая своя топография. То есть какие-то юродивые более...
Просто городские сумасшедшие.
Да, да. То, кажется, что вот это уже это область такой клинической психиатрии. А какие-то, вот, наоборот, почти неотличимые. Да, ну, мы же знаем, например, из патериков, что насельники монастырей, вот они иногда чудили. Да, вот что-то такое вот он сделает, никто не понимает, а чем он это сделал или сказал. Но при этом он не становится юродивым. Он так с элементами юродства. Вот Василий Блаженный задает некий золотой стандарт. Это золотой век юродства, во-первых, 16 век. Я думаю, что одна из возможных причин, одно из возможных объяснений, почему золотой век юродства – это именно век 16, как раз заключается в очень большой общественно-политической напряженности. Когда нужно было, ну как пророк Ветхого Завета говорит, утешайте, утешайте народ мой. Народ напряжен, надо его утешать, в том числе вот таким вот иносказательным поведением. Как мне очень запомнилось два эпизода, вот с удовольствием расскажу нашим слушателям, которые, может быть, и без меня это все знают, но напомню. Первый эпизод, когда по Китай-городу, ну, основной такой вот ареалом обитания Василия Блаженного был Китай-город, нынешний Китай-город, ну, чуть-чуть края Замоскворечья, края Таганки, но в основном вот Китай-город.
То есть вот здесь у нас, в Замоскворечье...
Неподалеку, да, да, неподалеку.
Все это и происходило.
Ну, если тогда Москва маленькая совсем была. И вот он ходил по Китай-городу и осуществлял странные действия. Он брал пригоршню камней и бросал в углы домов, а когда к каким-то другим домам подходил, он целовал углы домов. И его, ну, не то чтобы ученики, учеников у него не было, ну, некие свидетели подобного поведения, наконец, решились у него спросить, попросить дать толкование, что он делает. И он сказал, что он бросает камни в углы тех домов, где живут люди благочестивые и богобоязненные, потому что к этим углам домов прилепляются бесы, которые пытаются их сбить с пути. И он этими камнями побивает этих бесов. А целует он углы тех домов, где живут грешники нераскаянные, потому что о них ангелы Божии плачут, и вот он этих ангелов целует. Вот такой пример.
И все наоборот, в нашем понимании. Мы...
Да, да, совершенно другая система координат.
Демонстрация святости, да. Вот здесь-то можно целование... Здесь люди высокая жизнь, да. Здесь-то наоборот.
Да, казалось бы, немножко такая вот перевернутая ситуация. А второй эпизод, связанный с Иваном Грозным, когда Василий Блаженный был призван на царский пир, а надо понимать, что Средневековье – это система знаков и символов, и там шагу в простоте не сделаешь, и слова в простоте не скажешь, потому что все регулируется, регламентируется так или иначе. И вот Василий Блаженный был зван на царский пир, и царь, высшая степень почета и признания, подает ему чарку с вином. И он выплескивает это вино наружу в открытое окно. Царь в недоумении и, ну, проявляет или, по крайней мере, демонстрирует некое смирение. И он наливает ему вторую чарку и подает второй раз. Он и ту выплескивает в окно. В Средневековье все делается три раза. Третью чарку подает, и он ее выплескивает. И Иван Грозный приходит в некоторое, мягко говоря, непонимание и говорит, что ты творишь? И он говорит, я пожар в Великом Новгороде потушил. И вот его задержали до выяснения обстоятельств. Его не выпустили из дворца, оставили до того момента, пока фельдъегерь, отправленный царем в Великий Новгород, не удостоверится в достоверности информации. И проходит какое-то время, да, ну, понятно, что это же не на Сапсане передвигались, да, нужно время какое-то. И он возвращается и говорит, да, действительно, вот в это самое время, в эти самые часы занялся пожар в Великом Новгороде, и потом как-то взял и потух. Вот такое вот человеколюбивое чудо, которое сопряжено с риском, потому что выплескивать царское вино в окно, это могут ведь не посмотреть, что ты юродивый. Нравы-то суровые.
Ну, вообще, правду сказать царю, это уже подвиг, как в известной опере Бориса Годунова,
ну,
да?
Конечно.
Обидели юродивого, да?
Да.
Отняли копеечку. Нельзя молиться за царя
Ирода,
да. Богородица не велит. Он-то предстоит не светской власти, не высшему помазаннику Божию, да, а он вот над ним начальник, царица небесная, вот кто его истинный царь.
Да.
Вот, вот эта вот коннотация, она в этом смысле объясняет очень... Ну, то есть все объясняет, что ж тут говорить. А как возник в таком случае храм Василия Блаженного?
Ну, храм Василия Блаженного...
Сама идея назвать и посвятить храм Василию Блаженному.
Ну, он не посвящен Василию Блаженному. Это же храм Покрова на Рву. И интересно и показательно, вот для меня как исследователя, это очень показательно, что он воспринимался в народе всегда, уже в XVI веке и во все последующие столетия, именно как храм Василия Блаженного. Он никогда так не назывался. Никогда не было бланка документа или печати, где было бы написано храм Василия Блаженного. Храм Покрова на Рву. А просто его строительство совпало с Казанской победой, с Казанским взятием, как тогда это называли, и со смертью Василия Блаженного. И Иван Грозный решил совместить строительство нового храма, триумфального для него, для царя, и погребение прославленного чудотворца, слава которого была невообразима. То есть для Москвы это был святой номер один, тогда, когда он еще церковью не был канонизирован. Официально никто не сомневался, что рано или поздно, причем скорее рано, чем поздно, такая канонизация произойдет. И вот совместилось, просто по времени это совместилось. И оказалось, что гробница Василия Блаженного важнее и главнее, чем официальное название этого храма. Знаете, мне в свое время рассказывали такую замечательную историю, как отец Андроник Трубачев, внук отца Павла Флоренского, читая лекции семинаристам в Троице-Сергиевой лавре, первокурсникам, первоклассникам семинарии, он говорил, что вот мы с вами находимся на территории лавры, и в центре лавры находится Троицкий собор. А семинаристы ему говорили: ну, батюшка, ну как же так? Он находится не в центре лавры, а в левом дальнем углу. И он замечательно отвечал, он говорил: братья, ну а что же еще может быть в центре лавры, как не Троицкий собор? А вот в центре Троицкого собора находится рака с мощами преподобного Сергия. Они говорят: ну как же, ведь она же находится в правом дальнем углу, у алтарной стены. А что же еще, говорил отец Андроник, может быть в центре? То есть он их приучал к мысли, что есть центр топографический, а есть центр смысловой. И вот так и с этим храмом. Он не является храмом Василия Блаженного, но что может быть важнее и главнее, чем то, что там находится гробница этого московского чудотворца?
Интересно, как объясняет эту историю, в частности, митрополит Тихон Шевкунов. Вот о том, кто архитекторы этого храма, да? Барма
и Постник, да.
И Постник, да?
Да.
И вот нашлись ли какие-либо документы, там масса того, что и слепили, и так далее, и так далее, Барма, и Барма и Постника. Вот о них нашлись ли какие-то документы?
Очень мало, почти нет. И, кстати говоря, документально факт ослепления не подтверждается. Мы не знаем достоверно, так это или не так, но мы знаем, что такой злой обычай действительно был. И на Руси он был, и в Западной Европе он был. Когда зодчих увечили, калечили для того, чтобы они не могли повторить. Но нет такого документа, который бы об этом свидетельствовал. Поэтому...
Да и мало того, о самих Барме и Пустника вот так же вот нету. Ничего нету, как...
Ну да, они, да. Это, знаете, как говорят, пришли ниоткуда, да, то есть вот такое бывает в средневековой
истории. Так что говорит часто, отец, да. Тихон, то есть митрополит Тихон-то интереснейший, и, как всегда, меня это убеждает полностью. Он говорит: вы что, не понимаете, кто такой Барма, что такое Бармы, и что такое Постник? Это царь и митрополит. То есть они планировали этот храм, и они являются его архитекторами.
Ну да, священство и царство, да.
Да, священство, да.
священство и царство.
Да. Вот кто строители этого храма, и они лично, ну так сказать, чтобы и смирение, безусловно, потому что и тот, и другой, это великие подвижники.
Ну, это замечательная версия, она льет воду на мельницу источниковедов, потому что тогда понятно, почему документов нет. Так что очень может быть.
Замечательно, сама история безумно красивая просто. И сам храм, как бы некоторое такое юродство от архитектуры.
Да.
Чтобы придумать вот это, вот что это такое.
Знаете, как написала в советский период Белла Ахмадуллина, у нее было стихотворение, посвященное этому храму, и там интересный такой был эпитет, описание этого храма. «Встает мучительный глазам храм». Мучительный глазам. Он действительно в чем-то мучителен глазам, потому что ну, все там наворочено, да, все соединено, какое-то невероятное вот это цветение такое на грани варварского какого-то, да, вот. Но, тем не менее, это должно было заставить ахнуть. Вообще для Ивана Грозного очень важный такой момент. Надо ахнуть. Вот-вот, посмотрите, ах, вот неужели ж такое возможно?
Да, вы знаете, да, вместе с тем нет, потому что есть такие вещи, которые в нашу эпоху мы знаем уже. Вот Петр стоит посреди Москвы, он заставляет ахнуть, но это же уродство, откровенно. И вот я думаю, что настанет все-таки время,
нет, когда... Нет, ну просто ахнуть можно по-разному, да, Иван
Грозный... То, что касается здесь, это эклектика невероятная и невероятное смешение всего, что только можно... И вместе с тем гармония.
Гармония, это... рождающаяся из сопоставления, сочленения несопоставимого, да.
Ну
да.
Вот как это, опять-таки? Только вот Барма и Плотник, и Василий Блаженный, его молитвами, это все и могло произвести в результате этот безусловный шедевр, символ нашей страны, символ Москвы.
Конечно. Вот интересно, что ни колокольня Ивана Великого, как Иван Третий надеялся, и не какие-то еще памятники, а именно вот этот странный храм стал действительно символом. Да,
да, умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Да? Вот эта юродственная стать, в которую можно только верить. И вот вера это и родила этот храм. Вера удивительная. Ну, нам уже скоро придется заканчивать, к сожалению, нашу беседу. Я хотел все-таки, чтобы мы немножечко рассказали, вернулись к вашей семье. Отец ваш знаменитый актер, он, кстати, был верующим человеком.
Да, да. Вы знаете, на эту тему есть одна замечательная история. У нас вот в доме, где прошло и мое детство, и где потом много лет и дедушка, и бабушка мои жили, и мои родители, и мама сейчас там живет. В этом доме жила Фаина Георгиевна Раневская, которая очень ценила и любила папу, сравнительно молодого, уже не начинающего, но еще молодого артиста, переехавшего из Ленинграда в Москву. И она ему сделала совершенно невероятный подарок. Она ему подарила фотографию Александра Блока, которую сам Блок подарил Ахматовой, а Ахматова подарила Раневской. А Раневская подарила папе. Его в домашнем быту и в кругах близких людей называли Юрой. Ну, так его в семье называли Юра.
Ну, всюду Георгиев,
да.
Юрой
не зовет. И вот она написала на обороте этой фотографии. Она написала: «Юрочке за то, что люблю, а больше всего в жизни я люблю талант». Раневская. Так вот, с Раневской связана такая история. Она как-то спросила у моей мамы: «Катюша, а Юрочка верующий человек?» Ну, мама, это было, ну, 70-е годы, где-то середина 70-х годов. И мама как-то замялась, говорит: ну, вы знаете, Фаина Георгиевна, я не знаю, как вам сказать, верующий, неверующий. И Раневская маме отвечает: зато я знаю, он очень верующий, потому что у него в глазах отражается небо, а у многих в глазах отражаются только лужи, сказала Раневская. Вот такой диалог.
И... Как всегда, афоризм от Раневской, но несколько неожиданного свойства.
Вот, поэтому вот так я на ваш вопрос отвечу словами Раневской. Конечно, он, может быть, не был, ну, он не был, ну, хотя тоже, как сказать, он был таким человеком воцерковляющимся, но у него было очень бережное, такое трепетное отношение к любому опыту, который не совпадает с его собственным опытом. Он всегда тянулся и пытался узнать. И вот когда мы с ним в храм ходили, когда я сам стал в храм ходить в старших классах школы, мы с ним ходили, и никогда не скажу, что мы прям вот сидели, обсуждали какие-то вещи, но он с очень не просто уважением, а с каким-то вот таким тонкой, присущей ему способностью понимания, такого глубокого понимания жизни своих детей, вот он относился ко всему тому, что вот связано с церковью. И надо сказать, что вообще, в принципе, папа был человеком совершенно такой евангельской тональности. Он был удивительно жертвенным по сути, да, то есть это такая вот жертвенная любовь, она была его натурой. Вот он отдавал себя, вот отдавал, никогда не рефлексировал по этому поводу, никогда не ставил в какое-то затруднительное положение тех, кто мог бы там считать себя как-то облагодетельством и так далее. Просто вот отдавать было в его натуре. Вот в этом смысле, конечно, я думаю, что он совершенно такой вот евангельский человек.
Его роли свидетельствуют об этом, это тоже документальные свидетельства, можно сказать. Они не декларируют веру. Это продукт деятельности глубокого человека, ну, верующего действительно как по Раневской.
Ну да, да.
Вот таким вот образом, когда талант, вот действительно, всяк дар свят от Бога есть. Да, вот это то самое, когда высокий дар, он явно, что он божественного происхождения, и все это у него роли-то серьезные. Он всюду играет очень серьезных людей. Это и Раскольников, да. Ну, главное, может, самая такая звездная его роль, по которой визитная карточка, как сейчас говорят. Сразу кто? Ну, конечно же, Тараторкин, Раскольников и так далее. А то, что касается ваших детей, они же пошли по дедушкиным стопам.
Ну, младший, старший нет. Старший биолог, занимается микробиологией, биоинформатикой. А младший, да, он учится, тоже так удивительно получилось, он учится в Петербурге, причем он поступил и в Москве, но выбрал Петербург, родной город папин. Он учится в Петербурге у Льва Абрамовича Додина. И сейчас они в качестве дипломного спектакля репетируют «Свои люди, сочтемся» Островского.
Где Тараторкин-то сыграл именно у Додина, в этом же спектакле.
У Додина в конце 60-х годов он играл того же самого Подхалюзина, которого мой Миша сейчас репетирует у того же Додина, и это тоже Подхалюзин. То есть вот, такая перекличка получилась.
Простите, а что вы рассказываете? Ну, Додин должен же как-то был сравнить, по крайней мере, дедушку и внука.
Он, конечно, но он никогда не скажет. Я уверен, что он сравнивает, но никогда не скажет. Больше того, все то, что можно узнать о той постановке, мой сын узнает какими-то окольными путями, но он в свое время хотел стать историком, а стал артистом, и поэтому у него навыки источниковедческого анализа и поиска, они тоже присутствуют. Вот он окольными путями пытается через разные свидетельства попытаться реконструировать тот спектакль, ту роль. Записи не сохранилось, и никаких ни фонограмм, ни видеозаписи, ничего. А Додин не говорит. Для того, чтобы, ну, видимо, не лишать Мишу личного творческого процесса, чтобы он не ориентировался на деда, как дед когда-то сыграл, а чтобы это была его роль. Но у папы было очень трепетное отношение к тексту, вообще, в принципе, к тексту. И в его домашнем архиве, среди многого прочего, что сохранилось, сохранились пьесы и сценарии, театральные инсценировки и киносценарии с его правкой. И вот по этим заметкам на полях можно, ну, фильмы такие вот более современные, которые не связаны с классикой, по этим ролям можно увидеть, что папа подчас просто переписывал роли целиком от и до. То есть он играл свое. Он играл то, как он видел, и то, как он видел, видимо, так убеждал режиссеров, что они и не возражали. А что касается классики, естественно, он не переписывал классику, но он на полях записывал свои какие-то мысли, чувства, наблюдения, умозаключения, связанные с данным текстом. И вот эта пьеса сохранилась. И у меня есть такая задумка, когда выйдет этот спектакль, вот эту пьесу с папиными пометками, копию, естественно, не подлинник, Додину подарить, для того, чтобы вот эта вот преемственность была в том числе и на уровне документа. Но он не рассказывает ничего. Ничего не рассказывает. И поэтому вот Миша так как-то методом проб и ошибок, он сам находит информацию. Но они, причем, ведь когда папа умер, Мише было, сколько получается, 14 лет, они о многом не успели поговорить, они, конечно, недообщались. И тем не менее, вот как бывает интересно, да, он так много ему дал и так много в него вложил.
Вот как это возможно? Потому что Тара Торкин, Георгий, был один из самых востребованных артистов. У него за 80 фильмов, по-моему.
Да, вы знаете, мы с сестрой моей, которая актриса и театра, и кино, мы с сестрой к 75-летию, вот сейчас к 80-летию папиному, уже провели несколько выставок, сейчас готовим несколько выставок, и фильмы снимаются к юбилею. Ну и мы все это, всю концепцию этих выставок мы делали с Аней и собирали документы, восстанавливали всю фильмографию, все роли, искали, что записано из спектаклей, какие из фильмов доступны. И на каком-то этапе у нас возникло некое недоумение. Ну да, 80 или там под 80 фильмов, десятки театральных ролей. А когда он это все успел сделать? Потому что в нашем восприятии как детей он всегда был рядом с нами и никуда не торопился при этом. Он никогда ничего не делал между делом, он никогда не отказывал нам в том, чтобы провести максимально возможное количество времени с нами. Вот не было ощущения, что он вот еще, и когда он это все успел. Одно воспоминание детства у меня, и теперь уже взрослым человеком став, я понимаю, как он уставал. Когда он приводил меня или сестру в детскую поликлинику к врачу, и надо было посидеть в коридоре в ожидании приема у врача, вот он засыпал, еще не успев сесть на диван. А вот он так вот вознамерится присесть. Глядишь, он спит уже глубоко, так безмятежно. А, и вот теперь я понимаю, что, конечно, это были невероятные перегрузки, это была очень трудная такая вот творческая работа, но он никогда это не показывал. Знаете, как никогда не было, папа работает, там, папа репетирует, тишина в эфире, да, вот нельзя не шелохнуться и так далее, или папа занят, не приставай к папе. Никогда, никогда. Я помню, как мне рассказывали о митрополите Антонии Суровском, как он одному посетителю сказал, торопясь куда-то, он сказал, у меня 2 минуты, но эти 2 минуты ваши. Вот папа умел вот так вот лепить время. У него полчаса, но эти полчаса он не перетекает из прошлого в будущее, а он полноценно наш.
И ко всему прочему, он не ставил детям своим эти ограничения, что «смотри, я твой на полчаса». Да? Это для вас было полноценное время, конечно, достаточно, конечно, чтобы проявить свою любовь и отцовскую любовь, и сыновью любовь, и дочернюю любовь. И мне кажется, что ваша семья была вот исполнена этой любви и творчества. Исполна. Исполна. Это большое счастье, как я понимаю, ваше детство. Это, конечно же, и полноценные отношения в семье были между отцом, сыном и дочерью, и, естественно, матерью. Что ж, сегодня мы очень интересно беседовали. Мы беседовали с очень интересным человеком. Это Филипп Юрьевич Тараторкин, декан факультета архивоведения и документалистики и историка архивного института РГГУ, сына нашего замечательного актера. И вот эта талантливейшая семья, которая развивается и дарит нам радость общения.
Вот сегодня иду на премьеру к сестре. Сегодня вечером усадьба Ланиных по Борису Зайцеву. У них премьера. Сейчас они репетируют Шмелева, кстати.
Где, в каком театре?
Это Российский академический молодежный театр. Она много лет уже там. Вот по Зайцеву спектакль, а сейчас они репетируют Шмелева «Лето Господне».
Но тоже есть о чем поговорить, кстати. Да, «Лето Господне», по крайней мере, это то сочинение, с которого начали воцерковляться наше.
Многие-многие, да.
Многие-многие поколения.
Да, да.
Сейчас, может, не так актуально, но у нас на радио мы практически всего Шумилева прочли, и наши слушатели через Радонеж и сами потом читали с удовольствием. Я думаю, на этот спектакль ходит молодежный театр. Спасибо большое, Филипп Георгиевич, за замечательную, интереснейшую беседу. Для меня открылось очень много в архивном деле, его значение, по крайней мере, для нашей страны, значение для государства. Почему, собственно, так трепетно и цари, и генсеки относились к архивам и к архивному делу, потому что архивы архивами, но это не просто набор бумажек. Этот набор бумажек может таким опасным быть, что может и взорвать не только общество, но, может быть, так сказать, привести к последствиям очень серьезным на международной линии. В общем, не будем дальше фантазировать. Еще раз благодарю, Филипп Георгиевич, вас за то, что вы к нам пришли. Напомню нашим слушателям, что смотреть вы можете нас и в Ютубе, и на Рутюбе, и на ВКонтакте, и, в общем, всюду, и в Дзене. И у нас в архиве «Радио Радонеж», пожалуйста, тоже смотрите. Приложение есть, скачайте его. Все это доступно не только в прямом эфире, но еще и в записях. Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, Раисы, Людмилы, Раисы, Веры, болящей Анны, Владимира, Никиты, Ярослава, Алексея, Екатерины, Дмитрия, Натальи, болящей Фатины, болящей Феодосии, болящей Галины, болящей Ларисы, тяжкоболящей от раковицы Александры, болящей Любови, болящей Анастасии, болящего Андрея, болящего Дионисия, Геннадия, Ольги, Марии, Валентины, Василия, Александра, Анны, Иулии, Натальи, Светланы, Людмилы, Петра, Анны, Валерия, Александра, Ксении, Павла, Александры, Николая, Елизаветы, Светланы, Ларисы, Елены, Анны, Екатерины, Любови, Антония, Василия, Дмитрия, Марии, Тихона, Анны, Кирилла, Германа, Натальи, от раковицы Таисии, Марии, Екатерины, болящего Алексея, Натальи, Нины, Вячеслава, болящей Валентины, болящей Людмилы, Людмилы, Калерии, протоиерея Виктора, иерея Александра, Иоанна, Евгения, Марии, тяжкоболящего младенца Сергия, Натальи, Натальи, Михаила, болящего Андрея, Людмилы с очадами, Галины, Алексея, протоиерея Олега, тяжкоболящей Марины, болящей Елены, болящей Людмилы, Ольги, Натальи, Ирины, Елены, Никиты, тяжкоболящей Татьяны, Ариадны, Валентины, Ольги, болящего Дмитрия, Тахира, Валентины, Александра, Дмитрия, Фатини, Екатерины, Сергия, Веры, Ольги и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос! Просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Иоанна, Александры, Татьяны, Марии, отрока Дмитрия, архимандрита Петра, Пелагеи, Федора, Сергея, Ольги, новопредставленной Ирины, новопредставленного воина Алексея, протоиерея Анатолия, схиархимандрита Власия, Евдокии, Германа, Евгении, Виктора, протоиерея Александра, Валентины, протоиерея Георгия, протоиерея Николая, Андрея, Филиппа, Анны, Веры, Федора, Игоря, Елены, Георгия, Константина, Анны, Зои, Георгия, Марии, Екатерины, Сергия, Федора, Олимпиады, Татьяны, Александра, Елены, схемонахини Макарии, протоиерея Михаила, воина Дмитрия, Вячеслава, Лидии, Алексея, Раисы, Ольги, Пелагеи, Марии, новопредставленной Марии, Нины, Нины, Галины, Ксении, Александра, Татьяны, Марии, Веры, Валентины, Таисии. Вечная память.